Товарищи, сегодня мы проводим у себя в доме и передаем по телевидению творческий вечер одного из популярных и талантливых мастеров советского театра и кино, артиста Московского государственного театра драмы имени Маяковского Евгения Валерьяновича Самойлова, народного артиста Российской Федерации. Совет Дома актера поручил мне сердечно приветствовать Евгения Валерьяновича и открыть его творческий вечер. Слово о творческом пути народного артиста Самойлова скажет артист театра Маяковского, заслуженный деятель искусства Владимир Федорович Дудин.
Евгений Валерьянович Самойлов широко известен в нашей стране. Известен он теми замечательными образами, которые были созданы им в кино, и теми чарующими, я бы сказал, ролями, которые он так великолепно воплотил на сценах разных драматических театров. Евгений Валерьянович родился в 1919 году в семье потомственного путиловского рабочего Самойлова. Его дед работал на этом заводе. Отец его, погибший в блокаду, до самых последних дней своих трудился и отдавал все свои силы на защиту нашей Родины и города Ленинграда. До 30-го года Евгений Валерьянович находился в Ленинграде. И вот, видимо, то, что он родился в рабочей семье, и то, что он с ранних лет и всю последующую свою жизнь очень внимательно, сосредоточенно изучал то, что происходило вокруг него. Он видел нужды простых людей. Он общался с очень простыми людьми. Он знал их характеры. Он знал все то, что их волновало. И этот материал постепенно накоплялся в его сознании. И потом, как мы увидим в течение его уже творческой работы, этот материал послужил тем огромным запасом, который помог ему создать ряд интереснейших ролей простых людей. Путь Евгения Валерьяновича не из легких путей. Казалось бы, такие великолепные природные данные, чудесный рост, великолепное лицо, чудесная улыбка. Все данные говорят за то, что путь у этого актера должен быть легким, простым, он должен шагать легко и спокойно, но на поверку оказалось это не так. Как ни странно, иногда судьба актера складывается таким образом. Чем лучше данные у актера, тем кажется, что этот актер меньше трудится и не так интересно создает какие-то роли и в кино, и в театре. Кажется, что он порой однообразен. Кажется, что ему не нужно тратить столько труда, изобретательности, умения, сколько тратит другой актер с более худшими природными данными. Но это превратное понимание, и вот почему. Потому что мы знаем, что мы видели на сцене, что много было пустоцветов и девушек, и молодых людей с великолепными данными, но потом оказывалось, что Прошел год, два, данные остались, душа человеческая не развелась, интересы не развелись, интеллекты остались тоже неразвитыми. И таким образом актер не представил в будущем того громадного настоящего интереса, какой сейчас представляет Евгений Валерьянович Самойлов. Казалось бы, данные должны были ему помочь, но они на первых порах его творчеству ему мешали. Сколько было ненужных, сколько было томительно щемящих и беспокоящих его разговоров. Сколько упреков он слышал. Слышал за то, что дала ему природа. Казалось бы, уж тут бы следовало бы не упрекать тем, что у человека есть от природы. Но, к несчастью, на первых порах его творчества эти упреки сыпались. Начал он свой творческий путь в Ленинграде, в театре под руководством Вивьена. Был такой театр актерского мастерства. Там он сыграл Василия Пепла, там он сыграл актера на дне, и там он сыграл председателя УКОМа в «Шторме». И там же Леонид Сергеевич Вивьен, очень опытный, по-настоящему большой, серьезный педагог, дал ему ряд характерных ролей для того, чтобы расширить возможности Евгения Валерьяновича, для того, чтобы попробовать не только то, что есть у него от природы, но и возможность сценического перевоплощения. И должен вам сказать, что эти роли в будущем послужили огромным, опять-таки, материалом для творчества Евгения Валерьяновича. В 1934 году Всеволод Емельевич Мирхольд приглашает его в Москву. Он приезжает в Москву, выступает в «Горе от ума» в роли Чацкого. Потом он репетирует Павла Корчагина, играет Нелькина, играет Петра в «Лесе». Это все был момент еще собирательный. Это все еще в актере в те времена как-то внутренне организовывалось. Он был молод, чрезвычайно молод. И вот первая такая работа, где Евгений Валерьянович под руководством замечательного кинорежиссера Довженко, работа над «Шорсом», вот эта первая работа дала возможность оценить действительно неисчерпаемый запас и творческой энергии, и фантазии, и темперамента настоящего, и огромной сценической правды. Тут перед нами раскрылся актер и незаурядный, интересный, многообещающий. И вся последующая работа его в театре и в кино служила каждой новой ролью, каждым новым моментом соприкосновения с авторским материалом, раскрытием тех или иных страниц его дарования. Я впервые увидел Евгения Валерьяновича в 1940 году в пьесе, которая шла в только что созданном тогда театре комедии под руководством Станицына, шла «Дама-невидимка». Он играл тогда роль Дон Гуана. Я должен вам сказать, что первая встреча с ним, я был в качестве зрителя, меня совершенно пленило. Пленило какой-то неподдельной искренностью, горячностью настоящей, верой. Эта комедия «Плаща и шпаги», она могла бы вызвать ходульность поведения актера, но и там он был необычайно реалистичен, и там он был необычайно заразителен. И вот эта его заразительность, умение проникнуть в материал, вера в материал, огромная сценическая непосредственность, вот она именно и подкупила меня тогда при первом нашем знакомстве. В последующем, наблюдая его в кино, а затем в Московском театре Маяковского, я порой ошеломлевал совершенно от тех поисков репетиционных, которые предлагал Евгений Валерьянович в качестве тех или иных предложений. Скажем, работая над Зыковым, а он работал над Зыковым еще все-таки молодым сравнительно человеком, это было в 1951 году, ему тогда было 39 лет, а Зыков, как вам известно, человек уже за 50. И вот откуда мне казалось, откуда находились те моменты, когда Евгений Валерьянович так проникался в материал, так и находил эти горьковские слова, мудрые, так находил действие, так находил нужные побуждения, которые на репетиции, на первых же репетиции, необычайно сильно очаровывало и меня, и всех актеров, которые были заняты в этом спектакле. Его волнует в творчестве и романтичность, его волнует и возвышенность, но его волнует вместе с тем в творчестве и очень простые, очень обыкновенные, казалось бы, вещи. И в этих простых, обыкновенных вещах он находит ту нужную романтику, которая отличает его как актера от очень многих актеров, которая создает в нем своеобразие, которая рождает к нему особый интерес, потому что каждая роль, создаваемая им, всегда вызывает у публики особый интерес к его творчеству. Зыков Евгения Валерьяновича, роль, над которой он работал и после выпуска премьеры, роль, над которой он работал годами буквально, и совершенствуясь в этой роли, он находил этот бунтарский дух, который Горький заложил в человека, не примкнувшего, ушедшего от своего класса, не примкнувшего к другому классу. Он искал пути, каким образом Горький в этом купце обличал, по сути говоря, старую Россию. Эти пути он великолепно нашел. Я вам должен сказать, что у нас в театре, на репетициях, Николай Павлович, допустим, репетирует Охлопков, человек ищущий бесконечно, всегда требующий от актера очень большой формы сценической, требующий очень большой отдачи. И вот такая сценическая отдача у Евгения Валерьяновича всегда есть. Не было репетиции, чтобы он пришел на репетицию, это, между прочим, должен молодым актерам взять себе за пример. Не было репетиции, чтобы, придя на репетицию, он был к ней не готов. Трудолюбие, видимо, заложенное еще там, на Путиловском заводе, в крови его семьи, осталось в нем и с каждым днем все сильнее и сильнее развивалось. Он необычайно трудолюбив. В нем есть то, что заражает всех окружающих на репетиции. Бывает так, что кто-то хандрит из актеров, кто-то что-то боится пробовать, кто-то не любит себя беспокоить. Тут всегда полная отдача, тут всегда полный интерес. Тут всегда все связано с тем, что Евгений Валерьянович, иногда шутя, иногда забавляясь как бы, но непременно каждый раз и каждый день наслаивает на роль все новые и новые вехи, раскрывающие тот образ, над которым он работает. Это качество дарования очень интересное. Это качество дарования, которое не только с этим качеством, так сказать, человек рождается, но это качество в себе еще человек и воспитывает. Отсутствие лени и настоящее трудолюбие – это всегда отличает настоящего большого художника. Образ Гамлета, созданный им, потрясает нас буквально необычайным, бунтарским, непримиримым отношением Гамлета к тому, что сотворила его мать и то, что сотворил двор. В юном сознании Гамлета не может уложиться неправда, ложь, лицемерие и так далее. И та месть, которой его зовет его дух, обретает в нем необычайную силу. Я помню и на первых спектаклях, и на последующих, я вижу и сейчас по театру, когда публика уходит с спектакля, я вижу, как глубоко это доходит до сознания зрительного зала. Я вижу, как они эмоционально заражены. Я помню на гастролях в Баку, в Ленинграде, когда публика не уходила из театра и не хотела расставаться с своим героем, который побуждал и разбуждал в них, что ли, какие-то хорошие, настоящие, большие чувства. И вот любовь к тому, чтобы открыть в человеке благородное качество человеческой души, любовь к тому, чтобы открыть в человеке благородное побуждение, любовь к тому, чтобы очистить человека и сделать человека праведным, как бы, чистым, борцом за какие-то идеалы свои. Вот эта любовь, которая всегда сопровождает Евгения Валерьяновича при разработке тех или иных образов. Можно было бесконечно много говорить о нем, потому что каждая из его работ мне представляется, требует и специального, даже, если хотите, нескромно, быть может, изучения. Вот почему. Потому что...
В пьесе Николая Погодина, недавно возобновленной в театре имени Маяковского, народный артист РСФСР Евгений Валерьянович Самойлов играет роль чекиста Громова. В сцене, которую вы сейчас увидите, роли исполняют Громов, аристократы. Громов, народный артист РСФСР, Самойлов. Костя Капитан, заслуженный артист РСФСР, Аржанов. Инженер Садовский, заслуженный артист РСФСР, Морской. Постановка народного артиста Союза СССР Охлопкова. Действие спектакля развертывается на строительстве Беломорско-Балтийского канала в 30-х годах.
А куда он ездил?
С кем?
Вы не слыхали?
Говорят, с ворами ездил.
До чего у нас дошли инженеры? С ворами ездят, стараются.
Да.
Юрий Николаевич, если не ошибаюсь.
Звали когда-то и так.
Ну, как реки, Юрий Николаевич, скоро станут?
В моем докладе я вам изложил все.
Так, изложил или уложил?
Можно сказать и так.
Ну, а угробил, так сказать, можно?
Знаете, я привык к обвинительному тону. Я был приговорен к расстрелу. Если помилование, по которому мне заменили смертный приговор ссылкой, оказалось ошибкой, то в вашей власти делать со мной что вам угодно.
Но мы же с вами не на процессе. Мы с вами канал строим по заданию советской власти. А вы до сих пор этого не видите. Прошу вас.
У нас с вами разные социальные происхождения.
Ах, вот поэтому вы мне и пишете вот эти шутовские доклады. Инженер, вы же давно знаете, что я вас понимаю. Ну зачем же разыгрывать Петрушку? Доклад? Это же бумага. 1500 иностранных слов. Громов, он ведь ни черта не поймет. А Громов как раз изучает английский язык и носит при себе технический словарь. Так что, Юрий Николаевич, за иностранными-то словами не спрячетесь. Вышел большой конфуз. Ну вот я соберу инженеров и прочитаю им ваш доклад. Но с моими комментариями, конечно. Вас ведь насмех поднимут. Значит, придется сознаться. либо не ведал, что писал, либо ведал. Вы что же думаете, что государством управляют невежественные и легкомысленные люди? Вы же ничего не видите вокруг. Вот вы, культурный инженер, не понимаете, зачем мы строим канал. Вы не понимаете, почему вас помиловали. Дали вам в руки громадное дело. Вот почему я, чекист, разговариваю с вами. И вот вы мне пишете шутовские доклады. Но вот это не страшно. Ну вы же отстаете от жизни. Завтра будет ненужным, затем смешным, а потом мертвецом в этой жизни.
Этот разговор входит в программу взаимоотношений начальника с заключенным.
Но вы же прекрасно понимаете, что большевики всегда действуют по программе. Вы свободны, инженер.
Экспедиция выполнена.
За твою работу мы тебя сбавляем год заключения. Вот садись и пиши рапорт, только без воровских слов. Вы что-то хотите сказать, инженер?
Я уничтожил свой доклад. Если можно, забудьте этот случай. Я сейчас вам все изложу на двух страницах.
Пожалуйста, садитесь, пишите, только без иностранных слов. Прошу. А ты, я слышал, прекрасный баянист.
Ну, играл когда-то. Венгерскую рапсодию, а что?
Да вот хочу выписать для тебя из Москвы баян. Вы что-то хотите сказать?
Да. Глубочайшая просьба. У меня на родине мать осталась одна. Можно ее выписать сюда?
Но вы ответ получите на днях.
Скажите мне, ну кто же вы в конце концов?
Я Костя, капитан.
Моряк?
Нет, вор.
Будем откровенны.
Пожалуйста.
Вот вы вор. Не обижайтесь.
Да нет, что же, 18 лет не обижаюсь.
Скажите мне, вор.
Роли исполняют Суходолов Дмитрий Алексеевич, народный артист республики Самойлов. Армандо Яков Эдуардович, заслуженный артист республики Вячеслав. Продавщица мороженого, артистка Овчинникова. Пропойца артист Прусаков.
Уважаемый гражданин, я, между прочим, хочу вас спросить, но все время стесняюсь. Может, вы не настроены?
Нет, настроен. Очень настроен. Спрашивайте.
Я, между прочим, наблюдаю за вами целый час. Неужели можно сидеть и ждать кого-нибудь целый час? Ну, это удивительно.
Жду. Да нет, я никого не жду. А почему это вам показалось?
Взгляд выдает.
Выдает?
Определенно.
Ну, а как же он выдает?
Томление в нем чувствуется.
Томление? Скажи, пожалуйста.
Очень интересный у вас взгляд. Приблизительно, так сказать, орлиный.
Ну, орлиный-то это хорошо.
Но, между прочим, грустный.
Ай-яй, девушка, ну какой же это взгляд? Это ж не два, не полтора.
И ждете вы не как все люди, а так думайте, не думайте, надеетесь, не надеетесь.
Вам бы в цирке работать, чужие мысли отгадывать.
Да вы не обижайтесь, гражданин. Я наблюдаю за вами, потому что вы очень интересный человек. Поневоле смотреть хочется.
Что ж, красивый, может быть.
А что? Красивый даже. Ну, не так красивый, как привлекательный. С ума сойдешь.
Приятная характеристика, остроумная.
У вас, наверное, девушек счет потеряли.
Одна. И так, как видите, не пришла. А не пришла, потому что я ее не звал, но ждал. Хотя и знал, что не придет. Это вот вы тонко подметили. Позвольте вам за это, девушка, пожать руку.
Какое? Скажите. Ведь недаром говорится, что каждый человек загадка. А вот скажи мне такое, Маруся, брось все, следуй за мной. Бросила бы все к черту. И последовала бы.
Армандо!
О, Митенька! Митенька!
Он! Ну, Яков Эдуардович! Да неужели к нам на концерты?
К вам, конечно, к вам. Я все лето буду в Сибири концертировать. Ну, здравствуй, дорогой мой Дмитрий Алексеевич. Здравствуй, дай на тебя взглянуть. О, ты уже загорел. Но постой, постой, постой. Ты и вдруг на бульваре.
А что ж тут удивительного?
Ну как же, ответственных товарищей на бульваре запросто можно увидеть только на курорте. Да. А дома-то ведь вы угрюмым, замкнуты живете.
Ну, дома мы ответственные, на курорте отдыхающие.
Понятно. Давно в Сибири-то?
Да, сегодня у нас 1 мая, значит, да. Ровно полгода.
Ого, и ты успел так много наворочить по берегам этой великой реки, да? Научились строить, видно.
Так ведь ворочаю-то не я, а тысячи людей с машинами. Ага. А вот строить мы пока еще все не научились, а все учимся.
Ну вот, вот, все тот же Митя Суходолов. Вечно чем-то недовольный человек. Хотя, впрочем, не тот же. Нет, ну выглядишь ты, я тебе должен прямо сказать, замечательно. Не то, что я, братец ты мой, совсем линяю.
Ну как приятно,
очень,
что мы с тобой встретились. Вот иной раз подумаешь, пригласить тебя в гости, а где его искать-то, скрипача? Ты ведь всю жизнь гастролируешь.
Да, скучаешь? Не завел новых друзей на новом месте, а?
Да ведь трудно это, друзья. Ну что ж, пойдем ко мне?
Да как хочешь.
Или погуляем по берегу? Закат сегодня немилосердно красивый.
Да, просторы так просторы, могучие края, могучие.
Сибирь, Восток. Весна вот не по здешнему климату быть большим лесным пожаром.
Не успел я жениться, как жену отбил другой, потому что я калека с поломатою ногой.
Слушай, братец, я
тебя... Уважаемые коллеги, пожертвуйте на семечки калеке, пострадавшему в результате двух войн.
Да я тебя вижу в этом городе уже 10-й раз. Врешь ты все. Нога-то у тебя совершенно настоящая.
А вы хотите за трояк иметь несчастного калеку с деревянной ногой? Стыдитесь!
Ну ладно, прощай, прощай, братец.
А на семечки, за что я вам куплеты пел?
На кого ты не приставай.
Ты мне в душу загляни. А ноги, между прочим, и у коровы имеются. Можешь ты понять человека, который пал духом на почве женщин? Ведь они... Вон эти вот, которые в чулках. Они сломали мою чуткую душу. Я был когда-то такой же, как ты, артист. Сердце красавец! Спасибо за гонорар, коллега! Сердце красавец!
Терпеть не могу этих уличных мефистофелей, но типичный пропой. Ты что?
Яша, что я слышу? Ты что же вышел из игры-то?
Ну, милый, ну это я же не пропой.
Ты нет, милый мой, нет. Ты чистый жрец искусства.
Ну, не надо.
Виртуоз на скрипке, а также виртуоз по части женских сердец.
Ну.
Сердец миокардических, ожиревших, лежачих, но, одним словом, усталых сердец.
Это на что это ты намекаешь-то?
Да хотя бы на то, как ты соблазнял мою супругу.
Кто, я? Ну что ты, Митя, это уже никогда
не... Нет, было,
да,
было.
Да нет, ну нет.
Ну что нет, что нет? Ты моей жене на скрипке играл душераздирающие мелодии.
Играл, правда.
Ну, она спала в кресле.
Как спала?
Ведь с первых дней нашего знакомства ты стал беспутно ухаживать за моей женой.
Но
я люблю тебя со всеми твоими недостатками... Как вообще принимаю жизнь, какой она есть?
Ну, а Ксения Петровна что, не едет, да?
Да, старая история. В Москве ведь квартира, дача. Должна приехать месяц на полтора.
Скажи, пожалуйста, Митя, а что вы здесь сооружаете?
А, сооружаем, да. Я вот строю, ты знаешь, 25 лет, но подобными стройками не руководил, просто не снилось.
Ага. Митя, а скажи, пожалуйста, когда мы кончим строить, а?
Странный вопрос. Да хотя что с музыканта спрашивать?
Но ты хоть какую-нибудь политграмоту-то знаешь?
Да, учу, сдаю. Ну, как настроение?
Да, как видишь, хорошее. Вот рад, что тебя встретил.
Взаимно.
С тобой можно как-то вот так интересно поговорить. А вот у меня секретарь партийной организации строительства.
Да.
Так он до бесконечности может говорить о том, кто и когда и почему был или будет, или не был, и никогда не будет министром. Вот такие беседы меня не устраивают.
Да ведь тебя всегда кто-нибудь или что-нибудь не устраивает.
Да меня всегда не устраивают мещане во всех своих формациях.
А это тебе урок. Не выбирай приятелей из мещан.
Да он в прошлом был мой приятель. Так, лет 12 тому назад. Тогда он был другим человеком. Но старая деревенщина все-таки прет наружу. Данонов по фамилии, а по-настоящему-то Долдонов.
Интересный вы приятель.
У него все воспоминания начинаются с мамки, которая ему блины пекла. Ну, от блинов до мещанина ведь дистанция-то короткая, а главное дело прямая. Да, впрочем, ну, в болото надоело.
Вот.
А что такое вот?
Разреши мне задать тебе один вопрос.
Да хоть два.
Почему ты стал неузнаваем, а?
Да, интересные ты вопросы задаешь, голубчик. Ну-ка, пойдем подальше. Вон, видишь, в дымке мачты. Это старые причалы, поэтическое место в твоем духе. Ну, пошли.
Не-не-не, постой, дай высказаться. Насколько я понимаю, на тебя опять взвалили огромное дело, а ты что, ты легкий, веселый, даже помолодел.
Яков Эдуардович, неужели заметно?
Да, Миленька, да я ставлю весь свой концертный гонорар за то, что ты здесь, Митя, в кого-то влюбился.
Да тише ты, не кричи.
Да чего ты боишься-то?
Да ведь только намекни. На нашего брата знаешь, как смотрят? Легенду создадут.
Дорогой мой, я же не обыватель, я не стану создавать легенду. Ну.
Да ты не обыватель, нет, оттого ведь я и рад тебе.
Ну, но... Митенька, я же вижу, что тебе хочется поделиться. Хотя, нет, впрочем, нет. Нет, я не навязываюсь, иди делись своим парторгом.
Эх ты, Яша, Яков Эдуардович, друг ты мой. Что бывает в жизни?
Ну-ну.
Сижу я как-то на строительстве, так, в тайге, в палатке, на берегу вот этой самой великой реки. Ну, а строительство наше выше, там, за старыми причалами. Ну, сижу, планирую разбег на лето. Работа адская. Надо все предвидеть, предусмотреть. С головой уходишь. Сижу. И вдруг является в моей палатке, ну, как бы тебе сказать, чудное мгновение или видение, которое должно быть в жизни у каждого человека. Я изумился. Слышу, как перед лицом незнакомой мне девушки что-то захватило мое сердце, и оно заколотилось. Я просто потерялся под ее взглядом. Но принял посетительницу и вполне официально. Вопрос был маленький. Организация передвижных библиотек на лето. Вот я помню, дал записку. Она ушла. А я продолжал свое планирование на лето. Словом, мелькнуло чье-то необычайно милое лицо и скрылось навсегда.
Скрылось?
Слушай,
любопытно.
Проходит день. Так. Другой. Неделя. А образ этой девушки стоит у меня перед глазами. Ее стройная фигура и прищуренные со свету юные глаза. Я сильный человек, напористый, считаюсь иногда даже грубым. Но и трудно мне переживать вот эту какую-то глупенькую детскую встречу. Ни по возрасту, ни по положению. Но чувствую, что случилось невыразимое несчастье. Я растерялся. Зачем? Стыдно, смешно. И я решил забудиться. Ну, стало немного приятнее на душе. И действительно стал позабывать об этом видении. И вот таким путем, однажды будучи в городе, я в том же приятном настроении и подумал, а почему бы мне не заехать к ней на службу? Вот так просто. Ни зачем. Взял, представь себе, и заехал. Она работает в библиотеке, ведет какой-то научный труд. Была одна, встретила меня с испугом, растерялась. Но я-то уже потом на улице понял, что я ей сказал.
А именно?
Да как мальчик. Я и сказал ей, что пришел я просто так, ничего мне не надо, ни зачем. И вот я помню, как внимательно и грустно глянули на меня ее юные глаза. Она сказала тихо, но и открыто: понимаю. Все. Конец. Что говорил потом, я уж и не помню. Да это и не важно, что я говорил. Я вышел от нее на улицу. На улице была слякоть, шел моросящий дождик, но я отпустил свой зим и пошел пешком. И вот за сколько лет, я уже не помню, а мне захотелось бродить пешком. А эта слякоть и грязь мне страшно нравится. Ну, словом, вот в этот вечер, бродя по улице, я испытал чувство полного счастья. Вот. Вот, собственно, и вся история моей любви.
Это значит, Митя, что ты еще человек. Ну что же, дорогой, желаю тебе успеха.
Какого, милый? Ты меня не понял. Ни о каком успехе я и не помышляю. Тут другое. Да и ты знать меня должен.
Ну тогда ты вдвойне человек, дорогой.
Эх, Яков Эдуардович, ничего ведь я тебе не рассказал. Ну, делиться так делиться. Но имей в виду, предашь — убью.
Ну, Митя, ну что ты?
Вернулся я домой, в свою пустопорожнюю хату, и, будучи в том же приятном настроении, написал ей, как бродил по улице и что при этом думал. Ну, что ты не понимаешь? Ну, письмо написал.
Сильно.
Вот ты мне не поверишь, но мне иногда кажется, что я схожу с ума. Я стал этой девушке писать письма. Мы не встречаемся, это невозможно, да и не нужно. Ни разу больше не виделись. А вот пишу. Я Суходолов! Известная личность, строитель, член партии. Называю эту девушку своей песней. Я хочу, чтобы этот человек знал, что она для меня как песня. И должно быть последнее.
Так это же замечательно, Митя. Постой. Ты меня сейчас навел на мысль о Лауре. Вот именно, как Лаура. Это замечательно, Митя, замечательно.
А какой Лауре?
Да ты что, ничего не знаешь о Лауре, о Петрарке?
О Петрарке? А что я должен знать о
ней? Ты должен, потому что ты человек культурный. А во-вторых, ты же сам Петрарка. Поэт эпохи Возрождения, который рыцарски обожал Доню Лауру и написал ей множество сонетов. Да неужели ты не читал?
Да мне не приходилось.
О, я так могуче стану петь любовь, что в гордой груди тысячу желаний расшевелю и тысячи мечтаний воспламеню бездейственную кровь. Ты, Митя, твои письма — это и есть сонет Петрарки. Дорогой мой, если ты раньше был достоин моего горячего уважения, то теперь я буду перед тобой просто преклоняться, честное слово.
Ну, поэтому-то что, они ведь такие. А я-то ведь вот стыжусь. И даже страшно. Но продолжаю. В моем существовании произошла какая-то перемена. Вот легче дышится, лучше к людям отношусь. Появилось вдохновение в работе. Сонет Петрарки, говоришь ты?
Да.
Лаура? Ну что ж, пускай. А много ли таких сонетов выпадает на нашу человеческую жизнь? А?
Да. А как ее имя?
Майя.
Да, имя современное.
Да, современное.
Эх, могучий май. Эх, Митя, если бы ты знал, как я тебе завидую. А я вот уже давно никого не люблю, а промышляю.
Это у меня святое.
Понимаю.
Хорошо. Но иногда тревожно и страшно.
Дорогой мой Митя, пиши ей ты свои письма, пиши. Пой свою песню и не бойся. Если она трагическая и даже последняя, пиши.
Сцены из четвертого действия спектакля «Зыковы». Пьеса Алексея Максимовича Горького. Роли исполняют Зыков Антипа Иванович, народный артист республики Самойлов. Софья, его сестра, заслуженная артистка республики Гердрих. Михаил, его сын, народный артист республики Толмазов. Целованьева Анна Марковна, артистка Звягинцева. Павла, ее дочь, заслуженная артистка республики Карпова. Муратов, народный артист РСФСР Кириллов. Шохин, артист Прусаков. Степка, заслуженная артистка республики Терехина. Неспокойно в доме Зыковых. Павла, жена Антипа Ивановича Зыкова, признается ему в том, что она любит его сына Михаила. Бесцельность своего существования, безудержный гнев отца толкают Михаила Зыкова на самоубийство. Он тяжело ранит себя.
Доктор-то говорит.
Я же не знаю, ведь мы сейчас только приехали.
Сейчас? Да.
Он, вероятно, еще не успел осмотреть.
Меня Софья вытурила оттуда. А ты зачем приехал?
Я же говорю, доктор у меня сидел. Прискакал Шохин.
Шохин. Он тоже человека убил.
Я и поехал с доктором. Может быть, окажусь полезен.
Ты?
Ну да.
Ну а Шохин-то где?
В город послали за лекарствами.
Так. Все можно объяснить.
Тут и объяснять нечего.
Ну, нечего. А что, барин, не любишь ты меня?
Пожалуй, теперь не время о любви говорить.
О любви говорить не время. Слова-то все какие. А я вот не боюсь сказать, что никого не люблю. Софью только очень уважаю. А сказать, что люблю, это, может, слишком опасно. Доктор-то пьяный?
Да не сильно, как всегда.
Да не повредит он Михаилу-то!
Ну, вы же знаете, что он хороший доктор.
Да он и человек хороший. Только вот споил ты его. Всех ты тут повредил. Михайлу тоже. Ох, вредная ты душа. Стой.
Ну, рана не опасна. Слышь, Антипа.
Верно, не опасно.
Конечно, верно.
Ну, спасибо тебе.
Не пускайте его никуда.
А?
Вот, видите?
Она тебе что шепнула?
Сказала, чтобы ты не выходил пока отсюда.
Ну а чего ж ты ему говоришь, а не мне?
Выздоровеет Миша.
А я вот до смерти заболел. А,
все пройдет.
Да это когда помрем. Ты мне ничего не говори. Утешенье мне не добыть. Вот ты учился. Закон, знаешь? Вот скажи, а чего это? Я человек здоровый, да дело жадный. Может, от большого здоровья и плохо мне. А сын-то у меня слабый. Ни к чему не привязан. Это от чего? Вот какой тут закон?
Ну что же, одно поколение работает, а другое устает. То есть рождается устав.
Я это не понимаю.
Должно быть, на детях сказывается усталость отцов, в соках переданная.
Поколение. Слова-то все какие намекающие.
Какие ж тут намеки?
Да вот, одни работают, а другие от безделья поколевают. Нехорошо выходит.
Вы с молоду-то много пили?
Яд нет. Отец пил. Жена выпивала. Она из пьяной семьи. Скучно ей было со мной. Я ведь дома почти не жил. У нее бывало все мятой. Или сухим чаем пахло. Это она винный дух заедала. Михайлу-то Софья испортила. Научила его книжки читать, стихи сочинять. Маятник говорит, как медная секира срубает головы минут. Минуты с головами. Вроде муравьев, что ли. А может, и нет тут ничего смешного. Ой.
Миша хочет видеть его. Я увела оттуда Павлу, но она может прийти. Пойдите к ней, задержите ее. Но не нужно, чтобы они сейчас встречались. Понимаете?
Конечно. Но, дорогая моя, на какие пустяки вы тратите себя? Это ужас.
Ну, идите.
Повинуюсь. Подумайте, однако, вам ли...
Вы идете?
На что он тебе?
Он мне не нужен.
То-то. Лучше нищими жить, а ли в разбой пойти, чем с этакими-то, вот.
Слушай-ка.
Соня! Как же так? Отец работал, я работал. Накопили добра на 1000 человек. А девать его некуда. На что все? Михайло, мертвая душа, ты бездетна.
Вы мне теперь говорить об этом?
На кого-то лесничий сказал, о любви говорить не время.
Нашел с кем о любви беседовать, чудак. Ну?
Рука-то маленькая, а твердая. Тебе бы не сестрой, а женой моей быть.
Ну вот что. Миша хочет видеть тебя.
Это он сам захотел, а ли ты внушила?
Сам.
Ей-богу.
Ну вот, еще божиться буду.
Трудно мне будет видеть его. Мне всегда было тяжело смотреть на него. А в чем я виноват перед ним? Он устал, а я не устал. Это там?
Нет. Она ни в чем не виновата.
Да они все ни в чем не виноваты. Это мы виноваты во всем. Такие вот. Соня, что она? Кто она, Павла-то это?
Поздно спрашиваешь. Просто она молодая девушка. Живет в мечтах своей юности.
Нашел я счастье отдых.
Счастье состоит недешево.
Да маленькое-то.
И оно всегда маленьким кажется, пока его в руках держишь. Выпусти, узнаешь, как велико и дорого. Это не про твой случай.
Да ладно уж, я ведь думал, дети будут.
Да, это ты сейчас все выдумал.
Нет, думал, ждал. Женщина без детей, какая же в этом радость? Ты что?
Идем.
Иду. Соня, а чего это бабам всегда со мной тошно было, скучно? И любит будто, а души не открывает. Это так чего?
Ну перестань ныть.
Да разве оно? Я ведь был красивый.
Ты был всегда для женщин половинкой человека.
А, врешь.
Ну, подумай, увидишь, что правда.
Ну, а что я буду говорить Михаилу-то?
Ну, найди.
Маятник, как секира. Ты знаешь,
Мне ведь не жалко его. Мне себя жалко. За себя стыдно. Зря ведь изломал страну. Ну что ж, идем.
Нет, не надо.
А как?
Не ходи.
А то я пойду.
Нет, не нужно. Скажу, что нездоров, задремал.
Ну тогда я через часок зайду. Пусть уляжется в душе. У меня, Соня, все мысли пьяные, все одичали. Игра у меня сейчас в душе страшная.
Говоришь ты много.
А ты, брат, тоже не все понимаешь. Нет. Это кто?
Шохин пришел с лекарством.
Вот Яков. И я человека убил.
Тут того и гляди.
Да еще сына.
Теснота, не видать, кто чей.
Ты слышишь? Уходишь?
Я не из обиды.
Ну вот что. Пойдем-ка вместе.
Куда?
Ну а ты куда собрался?
Не знаю еще.
Ну вот я с тобой.
Коли вправду, я ничем не связан. Хозяйство-то на Софью Ивановну.
А что, она справится?
Конечно.
По богомольям пойдем.
Молельщик я плохой.
За тебя отец старался.
Видно так. Куда это?
Чего? Лекарство. Неси туда.
Боюсь, будто...
А бывал, ничего не боялся?
Все до разу.
Трудно, Яков, с людьми-то жить.
Людей-то и не видно. Все судьи да подсудимые.
Значит, решили. Идем.
Коли вы вправду, я ничем не связан.
Ты чего тут? Лошадь! Давай скорее лекарство-то!
Видал, какой я страшный.
Глупая она. Однако хорошая.
Ну, а хороших-то пугать надо ли?
На что их пугать?
Ну?
Что?
Бейте.
Эх ты, змея кроткая.
Не мучайте меня, бейте.
За что бить?
Скорее, Господи.
За что бить?
Не знаю я. За то, что молода. За то, что ошиблась. Думала вы не такой, за то, что не люблю вас.
Уйди прочь! Что ты со мною сделала?
Ничего не сделала.
Что?
Ничего не сделала.
Дитё моё. Дитё моё, милая. Ты не бойся. Я ведь не трону. Дитё моё, милая, очнись. Очнись.
Что ты сделал?
Чёрт возьми, тише.
Что? Обморок?
Не знаю.
Сейчас я доктора позову.
Скорее, он во флигеле у Тараканова. Уйди. Соня, уведи меня. Что такое? Что такое тут случилось? Он хотел меня прибить. И уйди, пожалуйста.
Не хочу.
Идем. Антипа Иванович, вы знаете, я хотела вас любить.
Не говори про это!
Я хотела, чтобы вы были добрее.
Да.
Но вам никого не жалко. Вы никого не любите. За что вы не любите сына? Зачем вы ревнуете его ко мне и гоните его? Он больной, несчастливый. Виноват он в этом.
А я виноват, что здоровее его. Виноват, что никудышных людей не жалко мне. Я дело люблю, люблю работу. На чьих костях жизнь строена? Чьим потом, кровью земля полита?
Довольно.
Не такие люди этому служили, как он, да ты. Может он мой труд на себя принять?
Довольно, Антипа.
От твоей до отцовской работы сотни людей сыты живут, в гору пошли. А он что? Ну я грех сделал. Так ведь я же и дело делаю, я. Вас-то добрых послушай, так всякое дело перед чем-то грех, неверно это. Отец мой говаривал, коль бедность не убить, греха не избыть, вот это верно.
Про вас везде нехорошо говорят.
Ну так что? Говори! Из зависти говорят. Богатый я. И все должны быть богатыми. Все должны в силе жить, чтобы друг другу не служить, не кланяться. Будут люди жить независимо, хороши будут, а нет, пропадут. В низости своей, вот Софьины слова, верные слова.
А Миша?
Что ж я тут сделаю? Не вижу моей вины перед ним. Вот, может быть, перед тобою виноват. Увидал, понравилось. Захотелось порадоваться, отдохнуть. Али я отдыха-то не заслужил.
Господи, неужели нельзя жить в тихом мире, любя друг друга, всех любя? Ну, надо же иначе жить.
Ну, начни, начинай.
Дорогие мои, ведь нельзя так. Нельзя жить, не любя никого, никого не жалея. Дорогие мои люди, неужели
Все враги друг другу. Есть же что-нибудь неоспоримое. Господи, есть же правда где-нибудь.
Не приготовили ее для
тебя. Надо думать о правде, надо искать ее.
Правду не выдумаешь. Ее нужно выработать. Работать нужно, Паша, а не искать. Ничего не найдешь, ничего не потерян.
Да покой-то души потерян.
Покой неправда.
Не понимаю я. Ничего не понимаю.
Зачем ты встал? Ну, как вы позволили?
Бросится он.
О, Господи, что вы делаете, мамаша?
Видите, говорит, меня. Хочу отца видеть. Отец-то, говорит, сам не придет.
Ну, разве вы не понимаете, мамаша?
Ты много поняла. Кричи больше на мать-то.
Постойте. Не шумите. Это все я виноват.
Я бы пришел, погодя. Я было и хотел идти, да вот. Говорили вы тут.
Слушай, отец...
Тебе вредно говорить.
Молчать вреднее.
Больно поранился.
Ты меня прости.
Эх, брат. Ладно уж. Неизвестно, кто виноват.
Я знаю, кто.
Кто же? Кто?
Уж, конечно, люди беззащитные.
Ну, вы, Анна Марковна, напрасны.
Нет уж, матушка, вы меня не троньте.
Стрепуха божья, помолчи, Христа ради, не то я тебя...
Ну, Антипа, перестань.
Фу, вот ведь ржавчина.
Подожди, отец, не волнуйся. Ведь все это не страшно. Больше смешно.
Но ты скажешь, смешно. Эх, Михайло, нехорошо все, нехорошо.
Не тронь себя.
Все, говорит, вздор и пустяки. Все это они с жиру бесятся и уехал.
Ну, а как же быть? Пошлите вслед за ним Шохина верхом.
Ты что это смеешься-то?
Хочется сказать тебе, отец, что-нибудь хорошее. От души.
Ну вот еще зачем. Ты помалкивай, да отдыхай.
Видишь ли, ведь я понимаю тебя. Я как-то нередко издали, тихонько любовался тобой. А любоваться, это уж значит любить.
Софья, чу? Что говорит?
Ему вредно говорить.
Ты топор в руке Божьей, в чьей-то великой строящей руке. И ты, и тетя Соня, она еще тебя острее. А я вот и все такие, как я, ржавчина. Я хочу сказать тебе, отец, я много думал об этом. Бесполезных людей нет. Есть люди вредные. Ты не казни себя.
Помоги тебе, Бог, за то, что сказал так. Отец, брат Михайло, это ведь тоже не просто мясо. Это же человек с душой. Он ведь тоже любит. Нельзя не любить-то. Все радости в любви.
Господи, не понимаю я.
Видишь, ведь я тебя как знаю, когда ты еще языком не владел, а я уже боялся за тебя. Сын, думал я про тебя. Вот будет человек самый близкий мне. Вот это он и возьмет на себя и труды мои, и грехи мои возьмет и оправдает всю мою жизнь.
Нечем взять. Тетя, мне нужно.
Что, что с ним, Софья? Где доктор-то?
Какая доктор она? Уехал. Дай воды.
Вот. Ну вот. Разве нельзя было прийти к нему? Ах, вы жестокие!
Да мы не шумели.
Ах, оставьте, что вам нужно. Не люблю я вас.
Это меня почти не огорчает.
Поднимите меня. Ничего. Ничего, я могу.
Вот в каком я почете.
Ну, ведите его.
Сцена из второго действия спектакля театра имени Маяковского «Гамлет». Роли исполняют Гамлет, народный артист республики Самойлов, Гертруда, королева датская, артистка Григорьева, Полоний, заслуженный артист республики Морской, тень отца Гамлета, артист Гнедочкин.
Сейчас придет он. Будьте с ним построже. Скажите, что он слишком дерзко шутит, что вы его спасли, став между ним и грозным гневом. Я там укроюсь. Прошу вас, будьте круты.
Мать! Мать! Мать!
Я вам ручаюсь. За меня не бойтесь. Вы отойдите, он идет, я слышу.
Мать!
чем дело, мать? Скажите.
Сын, твой отец, тобой обижен тяжко.
Мать, мой отец обижен вами тяжко.
Не отвечайте праздным языком.
Не вопрошайте грешным языком.
Что это значит? Гамлет!
Что вам надо?
Вы позабыли, кто я?
О, нет! Клянусь! Вы королева, дядина жена, и... О, зачем так вышло? Вы мне мать.
Так пусть же с вами говорят другие.
Нет! Стойте! Вы отсюда не уйдете, пока я в зеркале не покажу вам все сокровеннейшее. Что в вас есть?
Что хочешь ты? Меня убить ты хочешь? О, помогите!
Эй, люди! Помогите! Помогите!
Что? Крыса! Ставлю золотой! Мертва!
Меня убили!
Боже! Что ты сделал?
Я сам не знаю! Это был король!
Что за кровавый шальной поступок?
Немногим хуже, чем в грехе проклятым убив царя, венчаться с царским братом.
Убив царя?
Да, мать! Я так сказал. Ты жалкий, суетливый шут. Прощай. Прими свой жребий. Вот как опасно быть не в меру шустрым. Рук не ломайте, тише. Я хочу ломать вам сердце. Я его сломаю, когда оно хоть сколько-нибудь ломко, когда оно проклятую привычкой насквозь не закалилась против чувств.
Что я сделала? Что твой язык столь дерзок предо мной?
Такое дело, которое чернит стыдливость, честь зовет притворщицей, срывает розу с чела любви и там сжигает язву.
Какое же это дело, чье притворение так гремит и стонет?
Взгляните, вот портрет, и вот другой, искусное подобие двух братьев. Как несравненна прелесть этих черт. Чело Зевеса, кудри Аполлона, взор, как у Марса, властная гроза. Осанкою то сам гонец Меркурий на небом лобызаемой скале. Поистине такое совершенство, где каждый бог
вдавил свою печать, чтобы дать вселенной образ человека.
Кто был ваш муж?
Теперь смотрите дальше. Вот ваш супруг! Как ржавый голос, порчей сгубивший брата. Есть у вас глаза! Ведь не любовь же это. Что за бес запутал вас, играя с вами в жмурки? Стыд! Где твой румянец? Ах, мятежный! Раз ты бесчинствуешь в костях Матроны, пусть пламенная юность чистоту, как воск, растопит на своем огне.
Ой, довольно, Гамлет. Ты мне глаза направил прямо в душу. И в ней я вижу столько черных пятен, что их ничем не вывести.
Нет, жить в гнилом поту засаленной постели, варясь в разврате, нежесть любясь на куче грязи.
Помолчи! Довольно, ты уже мне кинжалами пронзаешь. О, пощади!
Убийца и холоп! Раб меньше в 20 раз 1/10 того, кто был вам мужем. Шут на троне! Вор, своровавший власти государства, стянувший драгоценную корону и сунувший ее в карман!
Довольно!
Король из пестрых тряпок! Спаси меня! Я сини крылами, о воинство небес! Чего ты хочешь, блаженный образ?
Он безумен.
Я посетил тебя, чтобы заострить притупленную волю. Ты видишь, страх сошел на королеву. Остань нежней и дум ее бореньем. Заговори с ней. Гамлет.
Что с вами? Госпожа!
Ах, что с тобой? Что ты глаза вперяешь в пустоту и бестелесный воздух вопрошаешь? Из глаз твоих твой дух взирает дик. О, милый сын! Пылый огонь полней, окропи спокойствие в колодце. Что ты видишь?
Его! Его! Смотрите, как он бледен! Отец! Такой же, как при жизни. Смотрите, вот! Он перешел порог.
Лишь создание твоего же мозга в бесплотных грезах умоиступления весьма искусно.
Умоиступление? Мой пульс, как ваш, размеренно звучит такой же здравой музыкой. Не бред то, что сказал я. Испытайте тут же, и я вам все дословно повторю. А бред отпрянул бы. Мать, умоляю, не умощайте душу льстивой мазью, что это бред мой, а не ваш позор. Она больное место лишь затянет. Меж тем, как порча все внутри разъест незримо. Исповедуйтесь пред небом.
покайтесь в прошлом, стерегитесь впредь, и плеве вы не удобряйте туком. Простите мне такую добродетель. Ведь добродетель в этот жирный век должна просить прощения у порока, молиться к Бенну, чтоб ему помочь.
О, милый Гамлет, ты рассек мне сердце.
Отбросьте же дурную половину и с лучшею живите в чистоте. Покойной ночи. Но не спите с дядей. Раз нет ее, займите добродетель. Привычка может с благодатной силой извергнуть зло. Сегодня воздержитесь, и это вам невольно облегчит дальнейшую воздержанность. Покойной ночи. Из жалости я должен быть жесток. Плох первый шаг, но худший недалек. Еще два слова.
Что должна я делать?
Отнюдь не то, что я сейчас сказал. Пусть вас король к себе в постель заманит, щипнет за щечку, мышкой назовет, а вы за грязный поцелуй, за ласку проклятых пальцев, гладящих вам шею, ему откройтесь и скажите прямо, что вовсе не безумен я, а лишь хитер безумно. Пусть он это знает. Ведь как прекрасной, мудрой королеве скрыть от кота, не топыря, от жабы такую тайну. Кто бы это мог?
Поверь, что если наша речь дыхание, а самое дыхание жизнь, во мне нет жизни, чтобы это произнесть.
Я еду в Англию. Вам говорили?
Я и забыла. Это решено.
Готовят письма. Школьные друзья, которым я как двум гадюкам верю, везут приказ. Они должны расчистить дорогу к западне. Ну что ж, пускай. В том и забава, чтобы землекопа взорвать его же миной. Плохо будет, коль я не вроюсь глубже их аршином, чтоб их пустить к луне. Есть прелесть в том, когда две хитрости столкнутся лбом. Вот кто теперь ускорит наши сборы. Я тащу подальше потроха. Покойной ночи, мать.
этот чудесный, прекрасный вечер. Я очень рад, что совет дома поручил мне передать вам это. Вы играли сегодня с отдачей всех своих сил.